«Свобода» в клубе «Маяк». День выборов, точнее сказать, вечер дня выборов, когда Россия выбирает президента. Собственно говоря, уже даже до 9 часов вечера понятно, какого президента она изберет. А мы в клубе «Маяк», потому что здесь сегодня сайт grani.ru представляет новый проект под названием «Грани ТВ». И я прошу главного редактора сайта Владимира Корсунского рассказать о том, что же мы сегодня здесь увидим.
Ну, здесь сегодня, во-первых, увидим очень хороших людей, поскольку здесь сегодня будут гости, которых мы снимали, участники этого проекта, которых мы привлекли к работе. И вот на сегодняшний день, за 10 дней работы «Грани ТВ», в результате участниками проекта стали 120 человек. Сейчас вот здесь показывают на экране клипы, в зал всех представляют на экране, и видно уже, что все лица, все 120 человек нормальные, с хорошими лицами люди, которые спокойно говорят, ни с кем не воюют, никому не противостоят, все очень хорошие профессионалы. И которые просто от себя говорят, что им нравится в сегодняшней нашей жизни, а что не нравится. Но говорят без истерики, говорят нормально, совершенно спокойно относясь к происходящему. И в основном большинство из них уверены, что это происходящее надолго не затянется. И 100% чукчей, которые проголосовали там или явились на избирательные участки, побросав яранги сегодня с утра, в общем, не будут диктовать погоду нашей стране.
Володя, насколько я понимаю, эти 120 человек говорят нам с сайта «Грани.ру», почему они не пойдут голосовать.
Да, так получилось, что все люди с хорошими лицами говорят, что они не пойдут голосовать. И говорят о том, что их тревожит в этой жизни. Да? А тревожит их то, что с их мнением никто не считается. Что все полагается, опять же, чукчи, простите меня, я вас не имею в виду. Я имею в виду ту нагрузку, которую на вас возложил Центральный избирательный наш комитет. Центральная избирательная комиссия.
Давайте для слушателей поясним, что Владимир Корсунский имеет в виду 100% явку голосования, которую...
Чукчи не обижаю, просто это еще один анекдот, который в Москве рассказывают про чукчи.
А, Владимир, у меня такое чувство, что когда были выборы в Госдуму, то многие люди просто были опечалены теми нарушениями, вот этими вбросами, открепительными талонами, вот всей этой бесконечной ерундой. А сейчас, мне кажется, все смеются. Вот у меня такое ощущение, что мои знакомые смеются все.
Это правда. Ситуация перешла в разряд анекдотов. Потому что до этого прошедшими выборами в Думу все были оскорблены. Потому что это было надругательство над здравым смыслом, надо всем. Никто не знал, кто голосовал за эту Думу. Да? Никто. Никто не находил ни одного человека, да, который за эту Думу проголосовал. Но всем нам объясняли, что мы проголосовали чуть ли не поголовно. Что, в общем, оскорбительно для любого маломальски мыслящего человека.
Спасибо. Владимир Корсунский, главный редактор сайта grani.ru, автор проекта «Грани ТВ». Вот в клубе «Маяк» появилась Людмила Михайловна Алексеева, глава московской хельсинкской группы, и я у нее хочу спросить, что вы собираетесь здесь увидеть, услышать или рассказать людям?
Вы знаете, я просто подумала, что приятно будет провести вечер с людьми, которые решили так же, как и я, не играть в ящик. У меня, собственно, никаких специальных идей по этому поводу не было. А вот я думаю, что это все будут люди, среди них будет, во-первых, много знакомых, а во-вторых, это будут люди, которые одинаково со мной оценивают ситуацию вообще и с этими выборами в частности. Mm-hmm. Это было приятно в этот день так провести вечер.
Я заметила, что на лестнице висят плакаты «Мы не играем в ящик».
Да,
да? Мы, имеется в виду, что мы не играем в это телевидение?
Ну, видите, на том пригласительном билете, который я нашла у себя в почтовом ящике, там было написано вот именно это. Мы не играем в ящик, и два ящика нарисовано. Избирательная урна и телевизор, перечеркнутые красным. Это правильно, не играть в эти оба ящика в нынешней нашей ситуации с телевизионными каналами и в нынешней нашей ситуации с выборами. Ну, еще играть в ящик, сыграть в ящик – это известное русское выражение «помереть». Ну, так вот, мы не играем в ящик во всех трех пониманиях этих слов.
Елена Михайловна, вы сказали, что вы здесь для того, чтобы быть вместе с людьми, которые одинаково оценивают современную ситуацию в России, видимо, политическую, социальную. Да, вот что вы имеете в виду?
Ну, видите, меня не раз спрашивали о том, как я отношусь к этим выборам. Надо сказать, что спрашивали в основном иностранные журналисты. Наши как-то не шибко интересовались моим к этому отношением. И я отвечала одно и то же задолго до дня выборов, что, по-моему, выборы у нас уже состоялись, потому что единственный реальный избиратель у нас в стране после всех поправок, которые были внесены в закон о выборах, у нас остался единственный реальный избиратель в стране – это Владимир Владимирович Путин. Он свой выбор уже сделал и нам о нем сообщил. По-моему, остальные могут отдыхать, от нас ничего не зависит. И чего же я буду суетиться? И зачем нам всем суетиться? Мы задолго до выборов знали, кто у нас будет президентом. Ну, а сколько процентов нарисовали явки и сколько процентов нарисовали голосовавших за него, ну, нам много раз об этом сообщат все средства массовой информации, поэтому из-за этого тоже не стоило ходить. Но я решила, что лучше побыть дома днем, а вечером вот прийти сюда, где собрались люди, которые не играют в ящик.
А после 9 часов вечера нам станет известно, как народ проголосовал. Мы ждем чего-то невероятного или мы понимаем, что все, в общем, уже предсказано?
Да, конечно. Поэтому это уже не выборы. Если все заранее знают результат, это политическое шоу. А в политическом шоу участвовать для человека, который хотел бы быть гражданином, ну, просто унизительно.
Нас, видимо, только цифры явки поразят, я полагаю.
Да, кстати сказать, я перед тем, как ехать сюда, так включила телевизор, вот были сегодня по четвертой программе. И, знаете, показывают участки, где голосовал Путин, где голосовал Медведев, где голосовал Грызлов, там участки совершенно пустые. Ну, я не была, не знаю, как это выглядело.
Спасибо, Людмила Михайловна Алексеева, глава Московской хельсинкской группы. Лев Семенович Рубинштейн, поэт и публицист, я бы сказала, почтил своим вниманием сегодня клуб «Маяк».
Почтил, у меня почтил.
Почтил,
да.
Почтил. Лёва, вопрос,
да,
у меня.
Давай.
Зачем пришел на этот вечер? Почему, собственно, в такой ответственный день, как день выборов, решил прийти к товарищам?
Ну, именно потому что решил прийти к товарищам. Именно поэтому. Потому что именно вот в этот день, так сказать, который для многих является типа знаковым, да, то есть человек либо хочет быть идиотом, либо не хочет быть идиотом. Вот. Меня потянуло в то место, где собрались люди, не желающие себя считать идиотами. Это очень... И даже не так важно, сколько их. Вот здесь-то всегда кажется, что много. Я понимаю, что мало на самом деле. Но это все для меня абсолютно не важно. Пусть хоть 10 человек не идиотов, но это значит моя компания.
Ну, на сайте Грани.ру 120 человек. Это люди с именами, это не так мало вообще-то говоря.
Ну, и я участвую в этом проекте тоже, да. Так что я еще тут, как бы, можно сказать, ну, в двух ипостасях. И как регулярный сотрудник Грани.ру, и как автор вот этого телевизионного проекта.
А вот ты можешь повторить, в чем, собственно говоря, был месседж вашего выступления, в чем была суть вашего выступления вот на Грани.ру? Почему поэт Рубинштейн не пойдет голосовать?
Ну, потому что я никогда не ходил голосовать в советские годы, а поскольку советские годы во многом, по крайней мере, атмосферном смысле, я считаю, что вернулись, то вот я и не хожу голосовать. Зачем мне ходить голосовать, когда нет выбора? Зачем мне своим присутствием легитимировать то, что нелегитимно?
Однако у меня такое ощущение, что нынешний выбор воспринимается менее травматично, чем выборы в Госдуму, когда люди себя чувствовали просто оскорбленными. А сейчас, мне кажется, большинство просто смеются над
да,
этим.
Да, да. Мне тоже, знаешь, мне, Лен, показалось, что вот как-то за последнее время народ, что называется, поуспокоился. В том смысле, что что, видимо, отшелушились какие-то иллюзии. И люди, да, ну в такой мы живем в стране, да, но мы еще и не в такой жили. Ну, значит, так. Вот, значит, так. Вот, значит, у нас такая страна. Надо, видимо, временно привыкать в этом жить. Я не к смирению какому-то призываю, а наоборот, к сопротивлению. А сопротивление может быть активным, пассивным, главное, чтобы оно было. Тут уже зависит от персонального темперамента каждого сопротивляющегося. Вот. Кто-то более социально активен, кто-то менее. Но вот моя стратегия и тактика для меня привычная – это по отношению к властям вести себя так, как будто их нет в природе.
Спасибо. Вот это было выступление поэта, эссеиста, колумниста «Грани.ру» Льва Арбенштейна. Спасибо. Но я думаю, что мы увидимся еще в течение вечера. Мы будем обмениваться впечатлениями.
А главное, что мы будем веселиться и друг другу радоваться. Вот это самое главное.
Вот, дорогие друзья, совершенно никакой не рояль в кустах, а ведущий программы с крестьянской точки зрения Яков Кротов оказался в клубе «Маяк» в день выборов, точнее сказать, в вечер выборов, когда страна выбирает нового президента, а говоря по-честному, власть переходит из рук Владимира Путина в руки Дмитрия Медведева. Это ни для кого уже не секрет, хотя мы еще даже не знаем результатов голосования. Яков Гаврилович, а вот что вы здесь делаете? Вот можно поинтересоваться?
Токмо волей пославшей меня жены, потому что мне прислали приглашение, поскольку, я так понимаю, у меня брали какое-то интервью для «Грани» видео, вот, я бы, наверное, все-таки постеснялся бы, вот, но любимая женщина сказала: идем.
Ну, это же светское мероприятие, фуршет, добрые, улыбающиеся.
Фуршет, когда стоят, по-моему, нет?
Ну, более или менее, более или менее. Какие-то добрые, улыбающиеся, я бы сказала, даже немного саркастические лица.
Нет? Может быть, может быть. У меня от Сократа остался только второй слог. Кротов, это потомки Сократа. Но только вот со исчезло.
Понятно.
Осталось крот.
Ну, а если серьезно, то каково настроение сегодняшнего дня?
Ну, вообще страшный суд. Вот, потому что сегодня, ну, вчера по церковному календарю уже начался понедельник, уже новая неделя, вечер и, соответственно, масленица, если по-язычески, вот, карнавал, если по-язычески, вот, потому что заговенье на мясо, а по церковному календарю, собственно, то, что называется масленица в языческом представлении, это неделя, посвященная страшному суду. Значит, сегодня в храме, вчера, в воскресенье 2 марта для нормального человека, то есть для христианина, день начался с притчи Спасителя о страшном суде. Я не знаю, какая вражина посоветовала назначить выборы на этот день, но получается вот так вот. Я не стал в храме говорить о политике, но, в общем, в этом есть что-то символическое, потому что, ну, при системе, когда все отказались от выборов всех, кроме самого главного, и эти выборы тоже не выборы. Это близко к страшному суду. То есть это не суд, но страшно.
Да, при этом у него какой-то все-таки, мне кажется, юмористический оттенок имеется.
Какой?
Юмористический. Или это, может быть, уже реакция, знаете, как бывает на похоронах?
Нервная.
Нервная, да.
Я бы сказал, вот в смысле новой власти, нового властителя, мне кажется, что вообще это как бы надолго. То есть я не склонен рассматривать нового властителя как просто марионетку и заместителя старого. Я скажу почему. Потому что, глядя все-таки на количество людей обделенных, и это количество все время растет, обделенных материально, обделенных душевно, обделенных духовно, начинаешь бояться деспотизма. То есть системы, которая смягчает вот эту обделенность путем укрепления фасада. И, во-первых, здесь стоит вопрос, собственно, главная обделенность в том, что многие люди не понимают, что деспотизм. Потому что деспотизм – это беда диссидентов, кстати. Деспотизм ассоциируется с чем-то экстремальным. И они не понимают, что даже там репрессии 1937 года были скорее исключением. А нормой было хорошая погода, мороженое, Волга-Волга. То есть деспотизм каждый определяет как нечто, когда мне плохо. Определение – это другое. Деспотизм – это когда другому плохо. Вот. И второй момент, который меня очень настораживает, стилистически, это то, что вот Ельцин, Путин, это все экстремалы. Это как бы такие люди, ну, в общем, один, ну, как коверный, Пат и Паташон. И в этом смысле 90-е годы, может быть, до нынешнего времени, это время вот такой вот пертурбации, перестройки, деспотизма, когда вперед выпускали шутов. Типа Якубовского, Березовского, значит, серьезные люди что-то делают, а на поверхность вот застрельщики такие, как перед цирковой процессией бегут вот клоуны прежде всего. А вот люди, подобные Медведеву, ну, это как вот после смерти Сталина. Сперва шут, вроде Хрущева, это интуитивно получается, это не конспирация. Сперва такой шутовской выпускается начало, потому что вот как перетряска простыни. Вот. А потом приходит нормальный мужик. Вот. И я думаю, что Медведев — это скорее вот такой вот Брежнев, это вот наконец долгожданное настоящее спокойствие, без Мочилова в сортире, без вот этих вот штучек. И это очень не очень хорошо.
Потому что это долгие годы застоя?
Ну да, да. То есть это признак того, что люди, ну, вернулись на свои стези. Как сказано в Писании, пес возвращается на блевотину свою.
Странно, не изменилось ваш диагноз?
Нет, все-таки много изменилось, поэтому я не так пессимистичен. Вот. То есть это я говорю как историк. А как социолог я все-таки, я вижу разницу между там 66-м годом и 2008-м. Большая разница. Потому что когда Брежнев приходил к власти, никто ни в каких кафе на такие темы не рассуждал. Вот. Так что количество свободы возросло в разы, и теоретически это можно очень легко уничтожить, а практически вряд ли.
Спасибо. Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения. Радио Свобода». «Свобода» в клубе «Маяк». День выборов. Точнее сказать, вечер выборов. К нам подходит Виктор Шендерович, который сегодня в эфире «Радио Свобода» еще будет. Или мы
прямой
будем,
эфир,
или, мы, или мы будем после. Нет, мы записываемся, ведь. Ну, наша программа...
Какая жалость. Да-да-да. Я бы сегодня в прямом эфире крикнул какую-нибудь агитацию.
А можно крикнуть и сейчас, а мы ее оставим. Но все равно у нас программа будет тогда, когда агитация уже вся будет бессмысленная. Мы будем ночью. Рассказывайте, Виктор, что вас сюда привело, в этот чудесный, уютный
Меня сюда
клуб.
Привело. Ну, надо же чем-то заниматься в день выборов. Надо какой-то гражданский долг. Нас приезжает отдать гражданский долг. И вот я его здесь буду отдавать непосредственно в компании приятных мне людей, приличных, симпатичных, образованных по преимуществу. Здесь такая веселая компания, и мы как-то, я что-то почитаю. Как-то мы проводим все-таки путинскую восьмилетку, которая хотя бы формально кончается, что приятно. Вот, потому что мы вообще-то знаем, что вот, ну так, те, кто учили историю, знают, что тысячелетние рейхи, они примерно на 12 лет, да? Вот, вот всю эту пропорцию надо учитывать, когда нас там лечат какими-то долгосрочными, значит, прогнозами. Надо все понимать про это, да? По крайней мере, это должны понимать те, кто заглядывали в учебник истории. Нет, все, конечно, будет меняться. Другое дело, что не так стремительно, как нам бы хотелось. Но, конечно, история, крот истории роет медленно, но он роет. Вот, и все-таки сегодня конец того восьмилетия. Не лучшего, даже на фоне не лучшей истории России, да? Не самой легкой. Не лучшего восьмилетия. Знаете, есть такая фраза, ее часто вспоминали в эти 8 лет, что бывали хуже времена, но не было подлей. Вот подлое время, конечно. Мы в настоящее время находимся в довольно подлом времени. Вполне благополучном для, если не выходить за пределы Садового кольца и, так сказать, глянцевое, да, бутиковое, баррельное и ужасно подлое. И все-таки оно заканчивается хотя бы формально. Что-то другое будет. Я не говорю, что будет Норвегия, да, но что-то другое будет. Вот, вот мы провожаем то, встречаем это.
А голосовать не пойдем?
Не, ну что, какое голосование? Там не за что голосовать. Я сегодня утром, у меня мое рабочее место у собственного окна дома, а выходит на избирательный участок. Я сам себе был в ЦИОМ. Я сидел и смотрел. Значит, как идут люди, как не идут люди. Потому что я выглянул, с вечера там эвакуатором все убрали, убрали улицу, расчистили, слава выборам, да, ура. Значит, приехали, почистили, значит, группа узбеков, гастарбайтеров, значит, и одна машина убрали нашу улицу, которая в жизни не убиралась, да, она стала чистой, потому что там, значит, избирательный участок. Немерено было милиции. Милиции я видел вот под своим домом раз в 5-6 больше, чем я видел людей, которые пришли голосовать. Это я отвечаю. То есть, может быть, именно в те моменты, когда я глядел в окно, там никого не было, а как только я отворачивался к компьютеру, толпы устремлялись на избирательный участок, этого я не знаю. Но что видел, то видел. 4 человека зашли. Вот я уехал в 5 часов, вот при мне. Раз 30-40 обернулся. Ну как, сидишь у окна, посмотришь. Поработаешь, еще посмотришь. 4 человека. А дом у меня буржуазный, там охранник сидит у ворот. А ворота точно напротив избирательного участка. И вот этот точный ВЦИОМ, он, оказывается, зимой подсчитывал. Он говорит, было 100... зимой 2 декабря, он говорит, было 152 человека. А на участке 1000 у нас. То есть 16%. 16%. Я поинтересуюсь специально, зайду на сайт, узнаю, сколько в этом участке у нас по Чурову. А вот, значит, мой собственный ВЦИОМ в виде охранника в будке утверждает, что 16%. И знаете, я ему склонен верить больше, чем Чурову. Бороды нет, но как-то я ему верю.
Спасибо Виктору Шендеровичу. «Свобода в клубе «Маяк», день выборов, точнее сказать, вечер выборов президента России. Мы проводим в клубе «Маяк» вместе с авторами проекта «Грани ТВ.ру», людьми, которые объясняют через интернет, почему они не ходили и не пойдут голосовать на выборах нового президента России. Мы вернемся после новостей.
Книги, новые фильмы и новая музыка, лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Обзорный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» в понедельник в 9 вечера, во вторник в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода», новости.
В Москве половина третьего ночи, главные новости коротко. Дмитрий Медведев одерживает уверенную победу на выборах президента России. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета около 74% всех бюллетеней кандидатуру Медведева поддержали около 70% избирателей. За лидера коммунистов Геннадия Зюганова проголосовали чуть более 18%. Около 10% за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, за председателя Демократической партии Андрея Богданова немногим более 1%. Явка на выборах превысила 64%. Центральная избирательная комиссия России заявляет об отсутствии серьезных замечаний по ходу голосования на выборах президента. Независимые наблюдатели говорят о сотнях нарушений. Как сообщили в ассоциации «Голос», которая занимается защитой прав избирателей, в некоторых регионах власти не пустили наблюдателей на избирательные участки. Кандидат в президенты России и лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен через суд оспорить результаты президентских выборов. Он заявил, что у него есть доказательства фальсификации. Еще один участник президентских выборов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, также заявил о намерении оспорить итоги голосования. Организаторы марша несогласных, несмотря на запрет властей, намерены провести 3 марта акцию в центре Москвы против результатов президентских выборов. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал приказ отправить войска на границу с Колумбией. Посольство Венесуэлы в Боготе будет закрыто. Чавес принял такое решение после убийства Рауля Рейеса, одного из лидеров ультралевой колумбийской организации ФАРК. Операция колумбийских военных, в ходе которой был убит Рейес и еще 16 боевиков ФАРК, была проведена на территории соседнего Эквадора. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала власти Армении к сдержанности после произошедших в Ереване столкновений, в результате которых погибли 8 человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Ереван специального посланника с целью содействия переговорному процессу между властями Армении и оппозицией.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Маяк». День выборов, точнее, вечер выборов нового президента Российской Федерации мы проводим вместе с редакцией сайта grani.ru. Они сегодня представляют проект под названием «Грани ТВ». Девиз этого мероприятия: «Мы не играем в ящик». И здесь собрались люди, которые категорически не пошли на избирательные участки. Я разговариваю сейчас с поэтом Сергеем Гондлевским и с его женой Леной Гондлевской, художником. Расскажите, пожалуйста, Сергей Маркович, почему, во-первых, вы на выборы не пошли, а во-вторых, что вы здесь делаете?
Во-первых, чего вы взяли, что не пошел? Это было такой смедригайловской выходкой. Я подумал, сперва сходить на выборы, правильно поголосовать, а потом прийти себя попить и погулять с либералами. Нет, ну, разумеется, я
правильно...
не ходил. Нет.
А правильно это за Медведева, да?
Да, правильно.
Или за Богданова. Один мой товарищ сказал, что был бы замечательный флешмоб, если бы все договорились и за Богданова проголосовали.
А, да, но не хватило организованности и чувства юмора стихийного. Но не знаю, пусть сперва жена скажет.
Нет, ну скучно и все, неинтересно. Зачем на ноги топтать? Время тратить.
Ну, я слышал укоризненное, что нынешнее сборище — это фронда. Ну, фронда, разумеется, но есть разные жанры. Сегодня я себя вижу в этом жанре. Мне знакомы и другие поведенческие роли, так что я признателен всем, кто нас сегодня здесь собрал. Я с удовольствием поучаствовал в этом телевизионном начинании, и даже когда меня долго туда не звали, я занервничал и даже боролся с собственным самолюбием, не позвонить ли, не напроситься самому. Но в это время мне как раз позвонили. Думаю, что... хорошие и правильные начинания.
Нас как-то смутят результаты выборов, которые мы, конечно же, узнаем через несколько часов. Или нам уже все понятно?
Ну, нам уже все понятно. Я думаю, что результаты выборов – это главным и единственным образом показатель общественной апатии и цинизма. И, разумеется, ничего большего. Впрочем, я думаю, что власть это и устраивает.
Применяются некие манипуляционные технологии. Я вот знаю, что на выборах в Думу, например, студентов заставляли голосовать путем открепления, перекрепления и бюджетников, и еще людей, которые зависят от начальства. Они вот правда так уж зависят от начальства, или они могли бы все-таки по-другому себя вести? Лена, как вы думаете?
Нет, я думаю, что, ну, во-первых, нам повезло, мы в этом смысле свободные люди, мы не бюджетники, у нас выросли деньги. И мы можем не бояться. Но я знаю, что многие молодые матери мне говорили, что это действительно, когда тебе в детском саду воспитатель говорит: проголосуйте, а то вот ребенку сопли не вытрем. Ну, конечно, нормальная мать возьмет и проголосует, да? Фига ей нужно, чтобы ребенку сопли не вытирали. Нет, это нечестный, конечно, выбор, и достаточно омерзительно это все.
Я совершенно согласен с Леной. У меня язык не поворачивается судить этих людей, потому что я живу, конечно, в очень вольготном режиме. Вот если бы я, так сказать, был на их месте, и что-нибудь сделал конфликтное, возможно, я бы тогда читал им нотации. А так, ей-богу, не знаю.
Нас ожидает новый застой.
Ей-богу, не знаю. Я очень плохой прогнозист. Если кто видел мое выступление, я и говорил, что такой странный дилетантский наш интерес к политике – это очень нездоровый симптом. Так что то, что даже такие простецы и дилетанты, как я, говорят на эту тему, это показатель того, что большое неблагополучие в обществе. Кстати, 2-3 года, в 90-е, действительно было время, когда я удивился, я привык к тому, что собравшиеся гуманитарии говорят главным образом о политике. А тогда 2-3 года было какой-то паузы совершенно необременительной, когда мы впервые стали уезжать за границу, делились своими впечатлениями, говорили о книгах, говорили о детях, там, говорили о всем, чем угодно, но в последнюю очередь о политике. Сейчас невозможно. Это род навязчивой идеи. Сходятся два филолога, и уже через третью фразу они начинают говорить о текущей политике.
Вы задали вопрос, грядет ли застой. Мне кажется, что нет, потому что все-таки мы живем в очень динамичное время. Я думаю, что ни о каком таком серьезном брежневском застое не может идти речи. Все-таки очень в другом темпе история развивается, и мы все-таки очень включены в мировой какой-то процесс. Вряд ли нас ждет там 20-летний застой.
Спасибо, Елена и Сергей Гондлевский.
Елена,
Сегодня 2 марта. Что вы можете сказать? Вы ходили голосовать?
Да нет, конечно. Почему? Митя, конечно, нет. Ну, разве что какой-то очень наивный человек, мне кажется, пойдет голосовать. Мне кажется, без нас уже все давно решили, и это продемонстрировали декабрьские выборы, то есть все обманные технологии. Я поработала немного.
Это потрясающее замечание. Елена, но у вас был выбор. Вы могли бы пойти и взять и испортить свою бюллетень.
Я явку же обеспечу таким образом, Дмитрий.
Вот.
А я у вас, Дмитрий Борисов, теперь спрошу. Я должна объяснить радиослушателям, что наконец-то удалось пригласить к микрофонам совладельца клуба «Маяк» Дмитрия Борисова и управляющую клуба «Маяк» Дюку Бруни. Борисов, расскажи народу, ты-то относишься к какой категории населения, которая портит бюллетени или которая не хочет явку обеспечивать?
Я ни то, ни другое. Я просто не пошел, потому что у меня были другие дела сегодня. Я вообще попал сегодня в центре Москвы в ураган. Я пришел мокрый абсолютно. Мы шли по Большой Никитской, и вдруг нас по-настоящему занесло. Я оказался мокрый абсолютно. Вот Дюка докажет, она сушила всю мою одежду. Такого быть не может.
Сушу до сих пор.
Это правда.
Дмитрий Борисов, Дюка Бруни на выборы не ходил?
Нет. Было лень и очень тяжело подняться. Решила не делать усилия, потому что усилия было делать бессмысленно.
У меня еще такое чувство, что все как-то, если на декабрьских выборах все как-то немного грустили, то сейчас все откровенно веселятся.
Я не соглашаюсь.
Нет?
Нет, я не веселюсь. Меня веселит разве что вид Владимира Владимировича, который сам, по-моему, веселится больше всех. По-моему, ему ужасно нравится, что вот с ним сейчас происходит. Он как ребенок на каникулах, абсолютно, на мой взгляд. Вот это, пожалуй, что единственное, меня забавляет. Не веселит, но забавляет.
Андрей Бельжок к нам присоединяется. Вы знаете, Андрей, я просто задаю всем сегодня один и тот же вопрос. Почему вы проводите этот судьбоносный для Родины день вечером в компании «Маяк»? И второе, почему вы не ходили голосовать за нового президента? А может быть, и ходили, я не знаю.
Нет, не ходил. Здесь я потому, что я давно поймал себя на мысли, то есть как психиатр я знаю, что человек, в общем, очень во многом, это все придумки, физиологическое такое животное на самом деле. И как у животного, вот у составляющей этого животной части, есть периоды, когда хочется прибиться к своим. Что такое прибиться к своим? Ну, вот какие-то бывают моменты, когда ты чувствуешь какой-то голод, хочется быть в своей стае, в хорошем смысле этого слова. Смотреть на лица, похожие на тебя, на этих чудаков, романтиков, да, постаревших, посидевших, полысевших. Ну, хочется быть как-то с ними, да. Не обязательно даже говорить, я не люблю, разлюбил всякие вот эти разговоры на политические темы, потому что уже как-то в голове как-то все устаканилось. А, не устаканилось, а если голова, это мозг в черепе, то учерепилось, да. Ну, в общем, как-то хочется быть со своим, пойти на водопой со своим стадом. Маленьким, наполовину перебитым, раненым, старым, но пойти и попить водицы вместе с ними.
Но здесь есть и какое-то количество молодых людей все-таки.
Конечно, мы еще рожаем.
Спасибо, Андрей Бельжон, художник, отец-основатель клуба «Петрович». Мы встретили в клубе Никиту Соколова, историка, и интересуемся, что он здесь делает.
Ну, во-первых, я оказался здесь не случайно, а все-таки по случаю устроенной редакцией «Грани.ру» акции по поводу «Грани ТВ», в котором я участвовал. Я не могу сказать, что я такой большой общественный деятель. Я всего-навсего в первой жизни историк, и в самой долгой, а потом редактор общественного журнала. И вот эта совокупность двух опытов меня выталкивает в эту среду и заставляет всячески протестовать против того, что делается на публичной арене. Против чудовищного сужения спектра возможных вариантов жизни. Ведь вранье этой системы не в том, что она кого-то обманывает, и кому-то на Руси жить плохо. На Руси сейчас, может быть, жить и лучше, чем при Брежневе. Но только сузившая для нас возможность всякого выбора наперед, она отрубает нам возможности дальнейшей жизни. И это главное преступление, на мой взгляд. Вот люди, собравшиеся здесь, они, в общем, это понимают. Но вот здесь в основном собрались люди, которые привыкли управляться со смыслами, с буквами, люди умственные. И совершенно нет людей, которые привыкли управляться с материей. С предприятиями, с политикой, с людьми. Вот до них, видимо, еще не дошла эта тревога. Тревога совершенно законная.
Вы на выборы не ходили?
А для чего? Вот я же про это и говорю, когда диапазон выбора сужается до Медведева с одной стороны, и шута Горохового с другой, при этом в стране известно, что в стране один избиратель, он свой выбор сделал, то я для чего им? Я на советские-то выборы не ходил никогда. А это чисто советские выборы, когда требуется продемонстрировать лояльность, и не более того. И это, видимо, свойство московской бизнес-среды. Я внимательно слежу вокруг и вижу, что здесь, ну, там, редакторы, политики, поэты, писатели, и нет людей дела. Я знаю таких людей дела в Перми, в Новосибирске, в Красноярске, они бы здесь говорили. Но в Москве таких не отыскивается, и это странно. Вот этот парадокс, который я сам не понимаю. Есть такой эффект, он дивный, исторический. Там со времен Ветхого Завета, там все в Египте еще было, 7 лет сытых и 7 лет тощих. Так вот, замечательно, что в России 7 лет сытых, безусловно, приписываются царствующему монарху, а следствие его политики, следствием которого являются 7 голодных лет, они относятся на счет бездарных преемников. Петр Великий, и никто не знает, что голод настал уже при нем. Так вот, Петр Великий, а расхлебывать его должны бездарные преемники. Не глупее были деятели Елизаветинской эпохи. Им просто приходилось расхлебывать то, что наворотил великий реформатор. И ровно так же во всем остальном. Сталин у нас великий, а Никита бездарный, просто потому что приходилось расхлебывать. И дальше вы эти пары можете продолжать до бесконечности. Вот сейчас мы присутствуем при начале следующей пары.
Спасибо, Никита Соколов. Свобода в клубе «Маяк». День выборов. День выборов нового российского президента. Ирина Евгеньевна, у меня вопрос, поражающий своей простотою. Что вы здесь делаете? И ходили ли вы на выборы?
Ну, я на выборы не ходила. Из моей семьи никто не ходил на выборы, говорю честно. Значит, Евгений Григорьевич метался целый день по дому, как зверь в клетке, и сказал, что он первый раз в жизни не ходит на выборы.
Имеется в виду Евгений Ясин.
Да, Евгений Григорьевич Ясин, мой отец любимый. Я не ходила и сюда пришла, потому что захотелось увидеть людей, друзей, которые думают так же, как и я. Это такое вот желание приобщиться и потолкаться с единомышленниками, оно на самом деле абсолютно кухонное, такое семидесятническое, то, с чем выросли мы, когда наши родители сидели на кухнях. Вот это все возвращается, просто сегодня кухня такая чуть больше обычной.
Ира, а что ты говорила для вот этого проекта «Грани ТВ»? Там же, ну, еще раз я скажу для слушателей, что было 120 выступлений людей, которые объясняли, почему они не хотят идти на выборы, и, ну, как они относятся, что называется, к текущему моменту. Причем это, в общем-то, довольно значительные персонажи культуры и политики.
Я говорила о том, что прошедшие 8 лет для меня были очень такими трагичными в определенном смысле, потому что это были годы утраченных надежд. Если в начале 2000-х они еще были, эти надежды какие-то, то постепенно они превратились просто в пыль. И я, вот экономист, я понимаю, какой шанс упустила Россия благодаря алчности и корыстолюбию власти. Мы, наверное, уже никогда не прорвемся в постиндустриальное общество, а эта возможность у нас была вот ровно вот в эти годы президентства Путина. В свое время президент Путин, сравнив взаимоотношения власти и СМИ, тогда он СМИ имел в виду, но можно распространить на гражданское общество, взаимоотношения мужчины и женщины очень смело, там весь Запад офигел, тем не менее он был прав, Владимир Владимирович. Власть, говорит, должна нападать, а СМИ должны защищаться, обороняться, ну, как женщины. А вот это что-то они не обороняются. И вот и гражданское общество тоже не очень обороняется. Вообще люди принимают форму того стакана, в который их наливают, очень быстро. И вот это вот отсутствие сопротивляемости меня совершенно поражает в наших людях, при том, что вроде с каждым отдельности говоришь, он против, ему не нравится. А что-то сделать, вот хотя бы такой итальянской забастовкой, там не пойти на выборы. Нет, ну что ты, ну я боюсь неприятностей. Каких неприятностей? Каких? Ты волен, ты свободный человек, ощути себя им. Вот зачем, собственно, я сюда пришла. Потому что я хочу быть в обществе свободных людей, как свободный человек.
Спасибо, Ирине Ясиной. Мы попросили известного, очень уважаемого литературоведа Марету Амарну Чудакову сказать нам несколько слов. Мария Тамаровна, но почему вы здесь и ходили ли вы голосовать?
Да, я второй раз всего в жизни, в постсоветское время не голосую. Я не голосовала за... Была за границей, правда, но не было и желания пойти в консульство за второй срок Путина, тогда как, не скрою, первые выборы президентские Путина, я голосовала за него, много очень думая, много мучаясь. Но я из тех людей, кто на себя берет ответственность и перекладывает на других. Поэтому я считала, что если я сейчас считаю, что это лучше, чем Примаков, то я и должна это зафиксировать. Сейчас я должна вам сказать, что я все годы функционирования Дмитрия Анатольевича очень хорошо к нему относилась. Следила за каждой его фразой. Должна сказать, что не было ничего, что меня бы задело с тех пор, как он стал вице-премьером. Только последние 2 месяца он высказывается, к сожалению, таким образом, что меня далеко не все, мягко выражаясь, устраивает. Но второе, что очень важно, я считаю его наилучшим выбором из всех, которые предполагались преемники. Я считаю, есть надежда, что он вернется к самому себе. Все-таки это единственный человек, кто четко и ясно сказал, что суверенная демократия – это идиотизм и абсурд. Но почему я не могла пойти голосовать? Я действую всегда непосредственно, над собой насилие не совершаю. Просто поскольку создана такая ситуация, что, скажем, все голоса, поданные за Касьянова, были проверены, не знаю, с какой тщательностью, и никто не думал проверять голоса за никому неведомого, из глины слепленного человека по фамилии Богданов, я в этой ситуации не могу в своей стране участвовать в выборах президента. Вот и все.
Если говорить о политической ситуации в целом, если говорить о том, вот с чем вы выступали на этом проекте «Грани ТВРУ», каково ваше послание обществу? Сейчас политическая ситуация.
Политическая ситуация, вернее, не столько политическая, я бы сказала, сколько общественная ситуация, очень плохая. Я могла бы сказать, что не люблю играть, или, вернее, в публичной речи говорить о... как говорится, на божественные темы, но здесь по-другому не скажешь, что Россию пока Бог бережет. Потому что ситуация такая сейчас в обществе, именно общественная, состояние общества, точнее, я даже не знаю, как сказать, общественная ситуация, точнее будет сказать, состояние общества таково, что появись человек, аналогичный Гитлеру или Сталину, он будет выбран, станет лидером, не моргнув глазом. Общество к этому готово. Я собираюсь в ближайшие годы положить немалое количество сил на то, чтобы пытаться изменить эту ситуацию.
Вы имеете в виду, вы будете заниматься политической работой?
Нет, не политической, сугубо просветительской. Не хватает просветительской работы. На нуле была работа демократических сил по просвещению общества. Вот мы здесь собрались, мы друг с другом с удовольствием общаемся. А нас ждут во всей стране, рады были бы с нами пообщаться. Но едучи от Владивостока до Москвы, я маловато встречала желающих пообщаться с теми людьми, которые жаждут общения с нами, московской интеллигенцией, петербургской. Так что на нуле этого рода просвещения, которое в конце 80-х, начале 90-х, было очень большого накала. Именно на это пустое место ложится совершенно спокойно проверенная на протяжении 70 с лишним лет советская пропаганда. План Путина «Победа России» – это не что другое, как семантически опустошенный советский штамп. И это доходит. Когда мне говорили в советское время, да нет, ну подумаешь, пропаганда, она же не действует. Неправда, говорю, очень даже действует.
Спасибо, Мария Тамаровна Чудакова, известный литературовед. В клубе «Маяк» бывший российский премьер Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, вот это собрание проходит под лозунгом «Мы не играем в ящик». Это собрание людей, которые все как один вот сегодня говорят, что мы не ходили голосовать.
Как минимум.
Что вы здесь делаете?
Я как раз пришел по приглашению организаторов этой вечеринки, или это, как вы говорите, собрание. «Мы не играем в ящик». «Мы не играем в ящик». Телевизионный, который на протяжении последних лет являлся главным инструментом лжи и главным инструментом манипуляции общественным мнением, и к чему власть привела общество сегодня. И мы не играем в ящик, который является производной от первого. Ящик, куда обычно люди опускают бюллетени для голосования. Но поскольку это не голосование, поскольку это не выборы, конечно, мы не играем и в этот ящик также.
Здесь многие говорили сегодня о том, что конец, скажем так, эпохи Путина, начало эпохи Медведева, это какой-то новый застой, только настоящий, лет на 20. Вы в это верите?
Думаю, что это не так, и никакой смены эпохи одной или другой. Во-первых, эпоха Путина – это не эпоха. поскольку 8 лет пребывания Владимира Путина на посту президента, это можно делить на два периода. Кто-то видит это изначально, но первый период он был иным, нежели второй. И итог всех 8 лет, конечно, минус. Поэтому эпоха, она, нельзя сказать, что это было вот такое движение в одну сторону. Движение было разностороннее. Первые 4 года в одну сторону, вторые 4 года в другую сторону. Прежде всего, конечно, это я имею в виду растаптывание Конституции и уничтожение всех гражданских прав и политических свобод. Что касается сегодняшнего перехода власти, нелегитимного перехода власти, которое по факту состоится уже в мае месяце, а сегодня это как бы утверждение происходит этой нелегитимной передачи власти, то сегодня мы слышим, что Дмитрий Медведев публично полностью ассоциировал себя со всеми действиями Владимира Путина, хорошими и плохими, и теми, которыми нетерпимы обществом российским. Мы слышали клятву Дмитрия Медведева о приверженности этому курсу и о продолжении такого курса. Это означает, что никакой смены эпохи нет. Посмотрим, как долго эта приверженность курсу сохранится. Поскольку нелегитимность сегодняшних выборов и приверженность вредному для страны курсу, это грозит серьезными последствиями для всех. В течение предстоящих 6 месяцев мы будем свидетелями некоторых изменений. Какие это будут изменения, давайте посмотрим.
Михаил Михайлович, а какие изменения были бы полезны для страны? Вот вы сказали, вредные изменения.
Изменения полезны для страны только одни. Свободные и честные выборы. Парламент и президента. Поскольку этого нет, все, что можем сделать мы, люди, не приемлющие того, что власть нам дает, это фактически не участвовать в этом фарсе, не ассоциировать и косвенным образом или прямым образом не поддерживать эту власть путем участия в тех или иных мероприятиях, организуемых этой властью. Власть очень нуждается хотя бы в видимой поддержке народа. Немыслимые рейтинги и так далее. Власть понимает, что люди в это уже не верят, что это блеф, который уже не съедается. И поэтому сегодня, когда власть придержащие увидели пустые избирательные участки в крупных городах, конечно, пустые избирательные участки – это серьезный сигнал власти. И власть будет маневрировать. Она не может не только виртуально, но уже и сама осознавать то, что она оторвалась от основной части российского общества. Это начало большой беды.
Михаил Касьянов, бывший российский премьер, президент Народно-демократического союза. В наш уголок забрел Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Почему вы здесь, в этот судьбоносный для Родины день?
Вы знаете, кроме прагматизма, существуют важные вещи, которые называются дружба, нежность, уважение. Не буду говорить слово «любовь». Но это правда. Здесь десятки людей, которых я люблю и уважаю. Я только поэтому сюда и пришел. Я не политик. Мы просто делаем газету, мы делаем новую газету, и мы не занимаемся политикой. Здесь очень важные для меня люди. У них высокий удельный вес, у них огромная прекрасная репутация. Вы знаете, они не редуцированы, они не отконвертировались и, как говорят в некоторых кругах, за красной стеной не обкешились. А вот необкешенные люди – это то, что я здесь встречаю, и то, зачем я сюда пришел. Я готов перечислить фамилии. Вот Рубинштейна. Там находится Витя Шендерович. Здесь я увидел прекрасных журналистов, которых я много лет знаю и читаю. Моих конкурентов. Но я отношусь к ним с опаской и уважением. Вот ровно поэтому я здесь.
Кого вы имеете в виду? Кого из журналистов вы увидели?
Корсунский. Например, парень, который когда-то создал серьезную систему ценностей вместе с другими, конечно, людьми, создав хартию 90-е годы, которая руководствует принципами серьезной, не респектабельной, а репутационной, извините, я не точно сказал, журналистики. Я здесь увидел замечательного абсолютно типа по фамилии Андрюша Бельжо, который вот этому оскаленному страшной истории, когда захватывают все территории, в том числе скульпторский дом. Он лично там еще сутки в голодовке провел. При этом Бельжо, он человек, с одной стороны, гламурный и удачливый ресторатор, а с другой стороны, душа осталась. Здесь люди, которые ответили мне на один вопрос. Можно ли быть одновременно порядочным и успешным?
Мы через несколько часов узнаем так называемые результаты выборов. Это что-нибудь изменит в нашем мироощущении?
Видите ли, это к вопросу вашему первому. Вот здесь есть неизменные ценности. Что там произойдет, честно говоря. Вот меня искренне очень волнует. Меня волнует о том, что сохранились люди, которые алчно не ушли в сторону личного благополучия.
Спасибо Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты». Свобода в клубе «Маяк». День выборов, точнее сказать, вечер выборов президента России мы проводим с авторами проекта «Грани ТВ.ру», с главным редактором сайта «Грани.ру» Владимиром Корсунским и всеми теми людьми, которые принимали участие в записи проекта «Грани ТВ.ру» под девизом «Мы не играем в ящик». Вела программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».